Мир Божий вам, братья и сестры, приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа. Что так тихо? Вот. А то можно подумать, что мы не будем смущать ангелов, что мы друг друга не рады видеть. Да? Хорошо. Мне кажется, что мы так хорошо посидели. Да, можно немножко встать. Я предлагаю это сделать сейчас. Выслушаем стоя Слово Божие. Будем читать из 9 главы Евангелия от Марка. Прочитаем с 1 стиха и по 8. Евангелие от Марка, 9 глава, с 1 по 8 стих. Вот некоторые открывают Библию, это очень полезно, между прочим. Берите с них пример. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем и беседовали с Иисусом. При сем Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии, ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас глаголющий: «Сей сын мой возлюбленный, его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Преображение Господне. Я вас сердечно поздравляю с этим праздником. У нас в церкви мы имели возможность отметить его согласно календарю в этот четверг. Кажется, это был четверг, да? Вспомнили это событие. Вообще, чем отличаются баптисты? Как говорят, где два баптиста, там три мнения, да? Но вы вроде как евангельские христиане, но братство у вас одно, поэтому это и к вам относится. И, конечно, могут быть разные мнения насчет того, стоит праздник-то праздновать то или иное. Но я думаю, что братство евангельских христиан, баптистов в России не случайно празднует этот праздник всю свою историю. Вот сколько мы в России есть наше братство, столько мы этот праздник празднуем. Наверное, тому есть свои причины. И стоит, пожалуй, в этом немножко разобраться. Действительно, когда Господь Иисус Христос взошел на гору Преображения, кстати, эта гора не названа в Евангелии. Мы так говорим, что это гора Фавор, но на самом деле это православная традиция, точно мы не знаем, что это за гора. Одна из гор. И вот когда взошел Господь Иисус Христос на гору Преображения, Он взял с собой трех приближенных учеников. Не всех, как мы сказали. Вообще, когда Бог делает такие вещи, нам немножко не по себе. Мы как-то любим размышлять, что все одинаковые, что всех Бог любит, что все мы царственное священство. Но это одна часть духовной реальности, так сказать. А Слово Божие еще учит о том, что Бог иногда избирает отдельных людей для определенных вещей. Кстати, это было не только в прошлом, отчасти это происходит и сейчас. Потому что Бог до сих пор избирает отдельных людей на то, чтобы нести Слово Божие. Между прочим, Бог поставляет служителей. Но не об этом сегодня речь. Иисус берет Петра, Иакова и Иоанна. Но это событие потом должно было стать известным всем, потому что, давайте если дальше посмотрим, в 9 стихе мы читаем, когда же сходили они с горы, он не велел никому не рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскрес из мертвых. Сын Человеческий воскрес из мертвых. Да. Значит, это доколе уже не действует. И не случайно в трех Евангелиях, в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Марка и в Евангелии от Луки описывается это величайшее событие. То, что оно было великим и очень значимым для учеников, мы можем убедиться, например, из того, что говорит апостол Петр уже в конце своей жизни, когда он пишет второе послание Петра, он вспоминает о событии преображения. Второе послание Петра я прочитаю из первой главы, 16 стиха по 18. Апостол Петр свидетельствует: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия, ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе». Это очень важный момент. Апостол Петр прожил достаточно длинную жизнь. В его жизни было много чего. Он 3 года провел вместе с Господом Иисусом Христом. Потом он пережил, как и все ученики Христа, великий день Пятидесятницы, день сошествия Святого Духа. Он испытал великие благословения, став столпом раннехристианской церкви. Но вот в конце своей жизни, а второе послание Петра является своего рода духовным завещанием апостола, он возвращается именно к событию преображения и оказывает на него как на нечто важное. И он здесь говорит о силе и о пришествии Иисуса Христа. Давайте попытаемся очень коротко сначала в целом представить себе, что значит это событие преображения. Ну, во-первых, то, о чем пишут все 3 евангелиста. Иисус преобразился и явился в славе. И этот вид Иисуса Христа разительно отличался от того вида Христа, к которому ученики привыкли. Ученики видели Иисуса, ну, практически каждый день, но никогда не видели Его таким славным. Иначе говоря, ученики Иисуса Христа видели прежде всего человеческую природу Христа. В преображении же со всей очевидностью была явлена божественная слава Сына Божия и Сына Человеческого. Это одно из величайших откровений божественности Христа, которое мы встречаем в Новом Завете. Все евангелисты говорят о беседе Иисуса Христа с Ильей и Моисеем, теми величайшими пророками Ветхого Завета. И это тоже не случайно, потому что пришествие Иисуса Христа, по сути дела, завершило ветхозаветную историю. Ибо закон, данный через Моисея, был детоводителем ко Христу, как мы знаем. Илия пророк тоже занимает у Бога совершенно особое место. И так или иначе, весь закон и пророки говорили о грядущем Мессии, о грядущем Спасителе, который должен прийти. И вот Иисус пришел. И это явление Илии и Моисея указывает на то, что именно Иисус и был тем Христом, тем Мессией, тем Спасителем, которого чаял Израиль и которого в конечном счете ожидало все человечество, может быть, и не осознавая этого. Что еще? На самом деле, события очень во многом отношении знаменательные. Все три евангелиста начинают рассказ о преображении одинаково. Мы иногда начинаем читать со слов «и по прошествии дней шести», как у Марка и у Матфея, или Лука говорит о том, что порядка восьми дней, но это говорит лишь о том, что люди немножко по-разному считали. Мы иногда сейчас тоже считаем по-разному. Иногда полдня мы считаем за целый день, иногда нет. И действительно, эта разница в цифрах не должна нас сильно смущать. Но на самом деле смысловой отрывок начинается раньше. Именно со слов «и сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидит Царствие Божие, пришедшее в силе». И вот все, что дальше происходит, это событие на горе Преображения, связано с этим Царствием Божиим, которое придет в силе. Мы об этом чуть попозже с вами поговорим. А теперь давайте еще на некоторые детали обратим внимание, чтобы они от нас не ушли. Разные евангелисты несколько по-разному описывают события преображения. Между прочим, у многих верующих есть такой обычай, не хочу сказать, что очень хорошие. Мы читаем все Евангелия, да, и как-то мы в целом себе это представляем, но иногда не удосуживаемся посмотреть о том, в чем разница. Например, между текстом Луки и текстом Матфея, или текстом Марка. А это очень важно, потому что нам и дано четыре Евангелия, а не одно, чтобы мы посмотрели на жизнь Иисуса Христа как бы несколько с разных позиций, увидели разные грани духовной реальности. И потому детали, которые упоминаются у разных евангелистов, они чрезвычайно важны. Евангелист Лука пишет, о чем именно Моисей и Илия, собственно говоря, беседовали с Господом Иисусом Христом. Мы читаем Евангелие от Луки, 9 глава, 31 стих. «Явившись во славе, они говорили об исходе его, которое ему надлежало совершить в Иерусалиме». Лука только говорит об этом. Это очень важная деталь. Почему? Потому что когда мы опять-таки говорим о том, что Христос – это детоводитель ко Христу, что вся ветхозаветная история идет ко Христу. Если говорить еще точнее, то вся история Ветхого Завета ведет к Голгофе. Потому что Христос именно через Голгофу, как мы знаем, должен был искупить нас. Это достаточно простая мысль, все мы ее знаем, но никогда, знаете, есть одна такая очень интересная вещь, не знаю, думали вы о ней или нет. Вот почему мы постоянно совершаем вечерю Господню? Вечеря Господня, по сути дела, это церковное воспоминание страданий Христовых. Что, мы и так не знаем, что Христос за нас умер? Но что называется, мы в курсе все. Но мы часто меньше всего обращаем внимание на самые привычные вещи. В этом вся проблема. И когда мы говорим, в частности, о чуде преображения, надо понимать, что и она также указывает на Голгофу. На Голгофу, на которой еще Христу предстоит взойти. Но именно таким образом надлежало исполниться пророчество. Именно таким образом должно было совершиться самое главное событие в истории человеческого рода. Что еще? Евангелист Матфей, который говорит о преображении в 17 главе своего Евангелия, единственный приводит полную версию слов Бога Отца из облака. «Се есть Сын мой возлюбленный», 5 стих, «в котором мое благоволение, его слушайте». Вот эти слова «в котором мое благоволение» указывают на полную удовлетворенность Господом Отцом Небесным служением Сына Своего Иисуса Христа. Иисус Христос вполне исполнил волю Отца. Как об этом пишет апостол Павел, был послушен до смерти и смерти крестной. И евангелист Матфей обращает наше внимание на это особое отношение Отца Небесного Господу Иисусу Христу, на Его любовь и на послушание Сына. И, безусловно, в этом есть очень важный пример для нас. Мы тоже хотим, чтобы Господь смотрел на нашу жизнь с довольством, с удовлетворением, чтобы мы были не как сейчас христианская молодежь иногда шутит, БМВ, более-менее верующими, а действительно были верующими людьми. Не по названию, как сегодня уже говорилось. Ну, а текст Евангелия от Марка, что мы о нем можем сказать? И здесь есть тоже одна интересная деталь. В тексте, который мы с вами прочитали, там, где говорится о преображении Иисуса, употреблены очень интересные слова. «Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить». Вот только евангелист Марк описывает такими словами. «Как на земле белильщик не может выбелить». Это очень важные слова. То есть ученики увидели нечто такое, чему аналогов на земле они не могли найти. Даже одежда заблистала так, как на земле она заблистать не может. Вот нет на земле такого белого цвета. И вот это очень интересный момент. Мы, может быть, не всегда понимаем до конца, что произошло. Но еще раз обратимся к первым словам, к вводным. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Вот тут мы встречаемся с понятием «Царство Божие». Для первых трех евангелистов, для Матфея, Марка и для Луки, такие понятия, как Царство Божие и Царство Небесное, являются ключевыми. Посмотрите как-нибудь. Вот царство, слово «царство» встречается в Евангелиях очень часто. Мы, конечно, знаем это словосочетание. но не всегда понимаем, может быть, до конца, что это такое. Царство Божие. Вообще, когда мы говорим слово «царство», в русском языке у нас возникает прежде всего ассоциация с некоторым государством, территорией. Но греческое слово, которое переведено у нас как «царство», она к территории на самом деле не имеет никакого отношения. Наверное, на русском языке слово «царство» на современном лучше было бы перевести как «царствование» или «правление». Речь идет о правлении Бога. О правлении Бога над людьми. Меня иногда спрашивают. Так, по долгу своего служения я бываю в разных уголках страны, и братья и сестры иногда спрашивают. А церковь – это царство Божие? Я говорю, ну все зависит от того, в каком духовном состоянии церковь. Если церковь послушна Богу, если Бог правит в этой церкви, тогда церковь – это зона Царствия Божия. А если церковь не послушна, то о каком царстве можно говорить? Если мы не даем Богу править, то значит и нет царствия, или есть недостаток этого царствия в нашей жизни. Царствие Божие, пришедшее в силе. Еще одно интересное определение. Вообще-то говоря, Царство Божие – это то, что доступно нам уже сейчас. Когда мы откликнулись на призыв Христа и пришли к Богу с искренними словами покаяния, и Господь родил нас свыше, в этот момент мы уже стали гражданами царства. Почему? Потому что покорились Богу. Потому что сказали: «Боже, правь моей жизнью, управляй моей жизнью». И Царство Божие для нас уже лично началось в этот момент и продолжается. В какой степени? Это опять же вопрос к нашему духовному состоянию. Насколько мы Богу даем править? У апостола Павла есть две категории верующих. Одних он называет духовными, это те, кто дают своей жизни Богу править максимально. Других он называет плотскими. Это, в общем, тоже верующие, но такие младенцы во Христе, у которых еще много своеволия, своих желаний, своих пониманий, которые предпочитают хотя бы в какой-то части управлять своей жизнью сами. Но так или иначе, мы Царству Божию уже сопричастны. Но когда мы молимся Господу, да приидет Царствие Твое, в молитве Господней Отче наш, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду, что мы ожидаем полноты Царства. Мы ожидаем Христа, который должен прийти за Церковью. Мы ожидаем Христа, который установит сначала на земле свой порядок в тысячелетнем царстве. Мы ожидаем Христа, который будет нашим светильником и нашим Господом на новой земле, в новом Иерусалиме. Мы ожидаем, когда правление Христа, Его царство, о котором знаем мы, верующие, которое испытываем мы, верующие, станет ясным для всех. И это наступит в конце времен, когда Господь Иисус Христос будет судить этот мир. Этого мы еще ожидаем. И вот Царство Божие, пришедшее в силе, это, в общем-то, выражение, которое и означает, что в конце времен царь, Иисус как царь, должен прийти в силе, и ему уже ничто не может воспрепятствовать. Установить свой порядок, провести свой суд и завершить таким образом земную историю человечества. Тогда возникает вопрос, а не ошибся ли Господь? Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. Но ведь все современники Христа давно умерли. А Царствие Божие, пришедшее в силе, мы все еще ожидаем. 2000 лет прошло, и Церковь Христова все еще ждет возвращения Спасителя своего. Но как мы понимаем, Христос не ошибается. Христос исполнил эти слова в день преображения. Не случайно, как я говорил, все тексты всех трех евангелистов начинаются вот с этих слов Христа. Истинно, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. Этими людьми как раз и были Петр, Иаков и Иоанн. Почему? Потому что они увидели Христа таким, в той божественной славе, в которой его увидят последнее поколение верующих на этой земле. Когда Христос вернется за церковью. Когда начнутся последние события истории. Я не очень люблю эти новомодные сравнения, но это что-то похожее на машину времени здесь было. Ученики увидели ту славу, которую еще жители земли не увидят очень долго. А они уже видели. Более того, они не случайно, естественно, удостоились этого. И вот тут нужно понимать, зачем. Отчасти сегодня об этом уже говорилось. Ученики должны были получить духовное укрепление, потому что им предстояло увидеть арест и казнь своего учителя. И как мы знаем, это было им нелегко пережить. Вероятно, без этого события им это было бы пережить еще сложнее. Но не только это. Мы сегодня слышали во втором послании Петра. Давайте вспомним еще раз, что он говорил. Мы вам проповедуем Христа не потому, что где-то какую-то басню услышали, а потому, что мы были очевидцами его величия. Мы это увидели собственными глазами. Мы фактически пощупали это чудо, если так можно выразиться. Ощутили. Мы это ощутили, то прекрасное Царствие Божие в силе, то прекрасное райское блаженство, которое уготовано для каждого верующего. Именно потому им не хотелось оттуда уходить. Действительно, Петр не знал, что говорил. Но, с другой стороны, эти слова «хорошо нам здесь быть» указывают, что там действительно было так хорошо. Что им хотелось сказать «остановись мгновение, ты прекрасна». Но ученикам была лишь приоткрыта дверь к небесной славе Иисуса Христа, которая для человечества откроется лишь в конце истории. На какое-то мгновение эта дверь была открыта для того, чтобы их утвердить. И для того, чтобы их проповедь дальнейшая была дерзновенна. Вот тут возникает еще один вопрос очень важный. Что все-таки этот рассказ значит для нас сегодня? Очень важно всегда понимать, что Библия – это не только история. О том, что Бог делал когда-то и для кого-то. Событие, о котором мы сегодня читаем, оно имеет значение не только для Христа, Илии, Моисея, Петра, Иакова, Иоанна. Оно, как и все написанное в Библии, имеет отношение для меня здесь и сейчас живущего. вот, что же этот текст Евангелия от Марка мне говорит? Он говорит об одной очень важной вещи. Есть другая реальность, чем та, которую я вижу физическими глазами и ощущаю своими органами чувств здесь. Есть еще нечто, что не имеет аналогов здесь. И вот это и выражено словами, как на земле белильщик не может выбелить. Есть другая реальность. Есть реальность Божьего Царствия, которая уготована для каждого верующего, к которой мы приближаемся каждый день. Вы скажете, но мы это все прекрасно знаем. Замечательно. Мы иногда о себе хорошо думаем. Знаете, я когда был более молодым верующим, когда у меня уже не был, как сейчас, более чем 20-летний духовный стаж, я тоже о себе думал хорошо. Чего я только не слышал о верующих людях, о рассказах о самом себе. Рожденный свыше человек никогда произвольно не грешит, говорили мне некоторые. Мы не как апостолы. Апостолы не понимали Христа, потому что они жили до Дня Пятидесятницы. А мы все теперь понимаем лучше апостолов, чем когда они ходили со Христом. Ну, вроде правда. И так вот о себе думаешь, хорошо. И Дух Святой в тебе живет. И Христос тобой руководит. Всегда возникает такой вопрос. Но почему же, однако, пожив в церкви лет 5-10, мы все понимаем, что церковь состоит из очень несовершенных людей? Но если честно смотрим на себя и на тех, кто вокруг нас, мы понимаем, что все мы очень далеки от духовного идеала. Если честно посмотреть. А проблема состоит отчасти в том, что мы недооцениваем некоторых вещей, о которых Писание очень много говорит. Между прочим, мы не только спасенные люди, но мы еще и люди, которые можем грешить. И мне всегда, с некоторых пор, мне очень нравится откровенность апостола Иакова. Он однажды написал фразу, которая просто, ну, сражает наповал своей глубиной и искренностью, и самокритичностью. Апостол Иаков написал просто: «Все мы много согрешаем». Не то, что мы верующие люди, но мы слегка иногда где-то неправы. Нет. Иаков просто так вот взял и рубанул: «Все мы много согрешаем». Не надо думать о себе слишком много и слишком хорошо, чтобы оставаться в духовном равновесии. Да? Но вот тут возникает еще один вопрос. Почему все-таки? В чем причина того, что мы много согрешаем, или в том, что мы несовершенны? Конечно, можно вспоминать про греховную природу, в которой каждый у нас есть, про мир, который нас соблазняет, про сатану, который нас искушает. Все это так. Но есть еще одно очень важное обстоятельство. Апостол Павел в послании к Колоссянам сказал одну очень тоже интересную вещь. Послание к Колоссянам, 3 глава, 2 стих, я вам напомню. «О горнем помышляйте, а не о земном». Вы знаете, если бы я был новообращенным верующим и не знал, что словами апостола говорит Святой Дух, я мог бы обидеться. Мне, верующему человеку, рожденному свыше, говорят, чтобы я о горнем помышлял, да я об этом только и помышляю, можно сказать. Но апостол хорошо знал церковь. он уже тоже пожил после дня Пятидесятницы. И понимал, что церковь отнюдь не идеальна. Поэтому он пишет, что надо о горнем помышлять, а не о земном. О чем это говорит? У всех у нас есть возможность и склонность помышлять о земном больше, чем о небесном. О временном больше, чем о вечном. О наших земных проблемах больше, чем о том, что мы являемся гражданами неба. К сожалению. И это не значит, что мы так должны делать. Но помните слова Черномырдина, да? Хотелось как лучше, а получилось как всегда. Вот иногда, к сожалению, бывает так в духовной жизни. Я еще не видел христианина, который бы сказал, я хочу быть бездуховным, плотским, я не хочу ничего достичь в моей жизни. Но как часто верующие на смертном одре жалеют об упущенных духовных возможностях. Все хотели на словах жить духовно и хорошо. Но часто так бывает, что жизнь прошла, и мы обнаруживаем, что мы очень многое упустили здесь, на земле, из того, чему должны были научиться, из того, что должны были сделать. Так вот, к чему я все это говорю? Дело в том, что когда мы встаем с вами утром, мы встаем с вами, как мы иногда говорим, в реальном мире. В этом реальном мире у большинства из нас, кому за 40, что-то болит. Хорошо, если каждый раз в новом месте. Если каждый раз в одном, это уже сложнее, да? Но я уже тоже отношусь к категории за 40, поэтому могу об этом немножко говорить. Те, кто помоложе, просыпаются часто в то же в реальном мире, где у них еще нету нормального жилья, нормальной зарплаты, которую бы они могли нормально прокормить свою семью. Короче говоря, каждый из нас просыпается в мире, где очень много проблем. У каждого из нас они свои, но у каждого из нас они есть, и каждого из нас они беспокоят. И вот понимаете, какое дело часто получается? Я многократно наблюдал эту картину в своей жизни. Новообращенный христианин, горящий. Год горит, два горит, три горит. Через 10 лет его можно встретить, и не горит. А почему не горит? А потому что, как говорят, быт заел. Суета. Потому что провозглашал человек Царствие Божие, провозглашал, свидетельствовал о Христе, свидетельствовал, старался трудиться, старался. А тем временем вот эта реальность, она стучалась в голову, стучалась в сердце и говорила, а тебе нечем за квартиру платить, а тебя завтра с работы выгонят. А у тебя на после последнего обследования 2 новых диагноза поставлены. И человек подчас волей-неволей начинает сдаваться. Почему? Потому что, ну, Царствие Божие где-то далеко. До него еще надо дожить. А детей-то мне нужно кормить сегодня. И не словами. Царствие Божие – это хорошо, но я очень больной, и у меня масса хронических заболеваний. Мне бы как-нибудь эти последние 20 лет дожить как-нибудь, а я не знаю как. У меня и на лекарства денег не хватает. И много-много чего еще. И получается так часто, что мы однажды встаем утром, и нам, простите, нет о Царстве Божьего. Мы вспоминаем о том, сколько у нас проблем, что нам сегодня на день надо сделать. И знаете, почему это хорошо видно? По нашим молитвам, братья и сестры. мы молимся о том, что нас беспокоит. Может быть, у вас святая церковь, может быть, у вас такая церковь, как не все другие церкви. Я рад буду за вас. Но практически всегда собирается где-то в церкви молитвенное собрание или молитвенная группа. И о чем молятся? О зарплатах, о здоровье, о детях. Я очень мало слышал молитв: «Господи, сделай так, чтобы Твое Евангелие распространилось в Африке или вот в Азербайджане». Но если Царствие Божие для нас главное, мы об этом должны молиться. А мы молимся о чем? А мы молимся по той старой присказке: у кого и что болит, тот о том и говорит. Да? Поэтому иногда не надо себе лицемерить, что Царствие Божие для нас самое главное. Это должно быть так. Но, к сожалению, часто это не так. Часто то, что на земле, нас беспокоит гораздо больше, чем то вечное, куда мы идем и чем мы должны жить. И вот этот текст, который мы сегодня прочитали, текст о преображении, говорит нам об одной очень важной вещи. Царствие Божие реально, оно еще более реально, чем то, что здесь на земле. Потому что все, что сейчас на земле пройдет, потому что все, что на земле сгорит, и все наши проблемы уйдут в прошлое. А что останется? Мы и Христос, с которым мы однажды встретимся, со Христом, пришедшим в славе. И вот это вечно, и вот это по-настоящему реально. А то, что кажется нам сейчас реальным, очень сильно беспокоит, на самом деле это условно. Потому что закончится очень быстро. Вот это чудо, оно позволяет нам очами веры пощупать вновь вот эту реальность и понять, ради чего стоит жить, а что стоит просто перетерпеть, не прилагая слишком близко к этому сердца своего. Потому что земные вот эти так называемые реальные проблемы, они закончатся. А та реальность никуда не уйдет. Ей мы должны жить, к ней мы должны стремиться. И я даже более хочу сказать, ее мы должны праздновать. Потому что если мы смотрим на эту реальность, мы понимаем, что никакое горе здесь не беда, к счастью. А это повод порадоваться и вославить нашего Господа. Да будет Он вовеки благословен. Аминь.